Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма «Веры, надежды, любовь» и матери Софии Кокошкиной. И сегодня моими собеседниками будут ученики нашей воскресной школы. Анна Васильева.
Здравствуйте.
Аргат Анастасия.
Здравствуйте.
И Аргат Илья.
Здравствуйте.
Напоминаю, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы сегодня с вами продолжаем нашу интересную большую тему «Дунодесятые праздники». И у меня к вам вопрос. Почему праздник называется Дунодесятым? Илюш, сможешь ответить?
Дунодесятым он называется, потому что 12 самых главных праздников, 2 на 10.
А что такое 2 на 10?
12.
Это как?
По старославянскому.
А, по церковнославянскому.
Да.
Да, да. На церковнославянском языке действительно цифра 12 звучит 2 на 10. А так как у нас самых главных праздников в церкви 12, то мы и изучаем вот эти главные великие праздники, которые так и называются Дунодесятые, от слова 2 на 10, от слова 12. Ну, чтобы нашим детям было понятно, о чем речь. И на прошлой передаче мы с ребятами разбирали праздник Благовещения. Сегодня мы постараемся с вами, насколько это у нас получится, разобрать праздник Рождества Христова, потому что он следует сразу за Благовещением. А скажите, пожалуйста, по какому принципу строятся все дунодесятые праздники? Что они отображают? Какую информацию они для нас несут? Вот если их рассмотреть сразу все вместе, откуда берутся, ну, темы, скажем, для праздников? Анечка, не сможешь? Давайте вспомним Евангелие. Самый первый праздник, который мы начали разбирать, это Рождество Богородицы, потом введение во храм Пресвятой Богородицы, потом Благовещение Пресвятой Богородицы. Сегодня мы начинаем разбирать Рождество Господа нашего Иисуса Христа. А дальше какой будет праздник следующий?
Пасха.
Нет, Пасха – это уже праздник праздников. Не по времени. Праздники, они как бы строятся по какой-то логической цепочке.
Крещение, Господь.
Крещение, правильно. Почему ты так решил, что крещение? Почему именно ты вот после Рождества Христа сказал о крещении? Потому что они друг за другом идут по времени,
да,
в январе. Дело в том, что, вот смотрите, да, Рождество Богородицы, введение во храм Богородицы, Благовещение Богородицы, Рождество Иисуса Христа, крещение Иисуса Христа. То есть это события идут, которые связаны с жизнью Иисуса Христа, да? И Пасха – это, получается, у нас венец всех событий, когда Христос умер на кресте и воскрес, стал живым. То есть все события взяты из Евангелия, с которой все, что происходило с Господом Иисусом Христом, да, вот и все эти события с Его человечеством, с Его жизнью, с Его смертью и воскресением, мы все эти события с вами празднуем в этих праздниках. То есть, понятно, для нас самое главное в праздниках – это отображение жизни Господа нашего Иисуса Христа, все, что с Ним связано. Да? Потому что мы с вами кем называемся по вере? Христианами. Кто такие христиане? Чье это имя? Это имя Христа. Христиане – это ученики Христа, дети Божии, да? Дети Христовы. То есть, последователи учения Господа Иисуса Христа. И поэтому для нас самое главное в жизни – это то, что связано с нашим Богом, с Сыном Божьим, с Иисусом Христом. Понятно?
Да.
Поэтому мы последовательно по Евангелию, скажем так, в историческом ракурсе проходим все эти праздники. Не просто по датам, потому что по датам они не совсем совпадают. Ну, например, праздник Пасхи, да, бывает у нас весной всегда, после Великого Поста, правильно?
Да.
А праздник, например, Преображения бывает в августе. А праздник Успения Пресвятой Богородицы бывает сразу после Преображения. То есть нелогично получается, да, если брать в историческом плане. Поэтому мы сами, церковь так выставляет праздники, и мы с вами так проходим сегодня праздники, изучаем, чтобы для нас это была картина полная, как Христос пришел на землю, да, как Христос жил, что делал и так далее. Понятно теперь смысл, как мы разбираемся? Хорошо. Ну что ж, давайте сегодня тогда поговорим о Рождестве Христовом. Это действительно великий праздник. А чем он велик? Почему мы называем его великим? Ведь даже, смотрите, раньше в некоторых требниках его называли зимней Пасхой. Вот насколько велик. Мы с вами знаем, что самый великий праздник – это Пасха для православных. Да? И Рождество называют зимней Пасхой, то есть как бы малой Пасхой. Чем он велик? Ну, кто попробует ответить? Настя, сможешь? Давай.
Ну, потому что Иисус Христос, Он родился в Рождество, и поэтому мы Его так отмечаем.
Так, хорошо. Значит, Иисус Христос родился, да. Чтобы добавить величие к этому празднику, да, надо же не просто сказать, что Иисус Христос родился, а надо понять, кто такой Иисус Христос, для чего Он родился. Только когда мы поймем величие праздника. А кто-то сказал, ну, Иисус Христос родился, и все. Ну, а кто-то из детей скажет, ну и что? Ну, родился Иисус Христос. Ну, много людей рождается на земле. Я тоже когда-то родился. А почему это не великий праздник? Для меня это великий праздник. Анечка когда-то родилась, Настенька когда-то родилась, Илюшка когда-то родился. Для каждого из нас в жизни это великое событие. Появился новый человечек на свет. Правда же? А почему именно празднуется только Рождество Христово таким великим событием? Прям к Пасхе приравнивается. Ну, давай, Настя.
Ну, потому что Он родился, чтобы спасти людей от грехов.
Ну, вот как интересно. Спасти людей от грехов. Раз Он может спасти людей от грехов, значит, Он не простой человек?
Да.
Так, а какой же Он тогда человек? Не такой, как мы, получается. Ведь никто из людей других людей от грехов спасти не может. А почему именно Он-то может? Ну, Анечка.
Потому что Он Сын Божий.
Потому что Он Сын Божий. То есть, другими словами, что Он такой же Бог, да, как Бог Отец, как Бог Дух Святой. Да? То есть, это второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, который воплотился в человеческую плоть и стал таким же человеком. Вот в чем величие этого праздника. Что Бог воплотился и стал человеком. Поэтому это очень великое событие в жизни православной церкви, христианской церкви. Понятно, да?
Да.
Настенька, вот ты сказала, чтобы спасти людей от грехов. А каким образом спасти людей от грехов? Что это? Что ты подразумеваешь под этим? А то, если мы говорим какие-то слова, и мы не понимаем их смысл, то какой тогда смысл их говорить? Мы здесь собрались для того, чтобы для нас не было никаких загадок, чтобы мы понимали, что мы говорим, да, и могли логически объяснить, каким образом Христос смог спасти людей от греха. И либо по-другому задам вопрос, что такое спасти от греха? Кто сможет ответить? Ну, хотя просто, как вы это понимаете? Давай, Илюша.
Пострадать людей.
Ну, да, а в чем тогда спасение? Ну, пострадало. Много людей страдает. Ведь возьми любую войну, много людей во время войны даже в плену погибают под пытками, да, от ран, на поле боя многие погибают, многие страдают люди. От бандитов кто-то страдает, от разбойников. А именно в чем спасение, смысл-то спасти? Почему? Как от греха спасти? И что такое вообще спасти от греха? Хорошо, давайте вспомним с вами выход иудеев из Египта. Когда Моисей вывел иудеев из Египта, народ израильский. От чего он их спас? От рабства.
От рабства.
Да. То есть они были рабами египтян. И Моисей их вывел. А от какого же рабства спасает Христос? Если я уже вам прям подсказываю прямо. Спасти от греха – это значит спасти от рабства. Да? А в чем есть рабство греху? Когда человек не может справиться с тем злом, который он творит. Понимаете? Ведь посмотрите, как в раю Адам и Ева жили. Прекрасно. Ни в чем не нуждались. И не творили никакого зла. Потому что не нарушали ни одну заповедь. Одну заповедь, вернее. Не нарушали, да? Но как только они ее нарушили, сразу что они стали умирать, болеть, да, и зло вошло в их жизнь. И потом зло это начало расти, и уже какой мы плод этого зла видим первый? Каин убивает своего брата
Авеля.
Авеля, да, совершенно верно. Авель был изгнан, проклят Богом. Дальше, когда начало человечество размножаться, мы какое видим зло? Вавилонская башня. То есть люди отошли от веры в Бога и стали строить себе памятник до небес. Да? А потом, что люди так развратились, что остался только один праведник на земле. Как его звали?
Ной.
Ной, совершенно верно. И Богу пришлось что? Потоп на землю навести, чтобы очистить землю от греха. Очистить от греха – это значит истребить грех, уничтожить грех. Понятно? Но так как у человека свободная воля, так как человек делает сам, как он хочет, то и грех – это его волеизъявление. То есть мы с вами можем выбирать, сделать зло или не сделать зло. А вот, Настя, допустим, мама тебе говорит, сегодня убери в своей комнате. Бывает такое?
Да.
Бывает. И ты сидишь, думаешь, так, убираться, не убираться, не хочется, страшно. Ой, лень мне убираться сегодня. Что бы такое придумать, чтобы не убираться? Да? И вот начинаешь там выдумывать. А мама, пошли в кино, а мама, пошли туда, лишь бы не убираться, да? А потом уберусь в следующий раз. Ну, это такой маленький примерчик, да? Как грех действует в человеке. То есть, если ты любила свою маму настолько сильно, да, чтобы была выше своих внутренних каких-то страстей, скажем так, то ты бы безоговорочно сразу убралась и все, и побежала дальше делать еще что-то, помогать. Да? Но для нас сейчас целая проблема – выполнить послушание. Вот так же и люди. Бог дал людям закон. Он все построил по своему закону. Вся вселенная живет по закону Божию. Но только те, кто противится закону Божию, отходят от Бога. И люди точно так же отошли от Бога, нарушили закон, соблазняемые дьяволом и его приспешниками. И получается, чтобы людей из этого состояния вывести, чтобы они прекратили делать зло, для них нужен был идеал. Их нужно было выкупить из царства зла, то есть из власти зла, из власти дьявола. Их нужно было направить и поставить на путь истины. А человеком это невозможно. Это сверхчеловеческих сил. Возможно было только Богу. Только Бог, как Создатель Вселенной, мог человека искупить из власти греха и поставить его на путь истины, наставить, направить, да, туда, где дорога к радости, к счастью и к блаженству. Ясно. Для этого и Господь посылает своего Сына. Да, и Он становится таким человеком, как и мы. Проживает такую же человеческую жизнь, только единственное, что он не творит. Он не творит греха в своей жизни. Он совершенно безгрешен, совершенно невиновен ни в чем. Понятно?
Да.
Для чего? Для того, чтобы люди, глядя на него, подражая ему, следуя его слову, его учению, могли стать такими же. Да, для людей же всегда нужен какой-то идеал. Правда? Вот мы сидим, четыре человека сейчас, разговариваем. Да? Но у каждого в голове своя правда. Да, потому что каждый из нас личность. Каждый из нас понимает мир по-своему. И каждый из нас желает жить так, как он этого хочет и как он это понимает. Ясно? И поэтому, если для нас не будет идеал, если мы не будем объединены одной целью и одним идеалом, то каждый будет из нас жить как хочет. И не факт, что все мы будем жить одинаково. Да? И поступать одинаково в одной и той же ситуации. Чтобы было больше понятно, расскажу такую историю. Один старец выбирал себе ученика. И вот он выбрал 4 и задал им такую загадку. Вот представьте, ребятки, что вы идете на службу в храм. И по дороге перед вами прошло много народу. Ну, служба обычно, пусть на Рождество, да? Много же народа собирается, полный храм, да? И по дороге лежит кошелек с деньгами. И вот у каждого он спрашивает реакцию. Кто как отреагирует? Ну вот, Настя, ты как отреагировала?
Ну, я бы взяла этот кошелек и спрашивала людей.
Пошла бы искать хозяина. Да. То есть это совершенно справедливо. Это очень интересно даже. Ну, например, представь, Илюш, чтобы ты был человеком жадным. Ну, или не жадным, или, так сказать, вот таким бережливым, который все копит там, да? Ну, настоящий хозяин в своем доме. Вот. И ты бы, как бы, мог бы так рассудить? О, кошелек, это, наверное, Господь мне послал денежку, да? Ну, возьму-ка я себе, раз Бог мне послал, я же нашел. Знаешь, возьму это себе. Мог бы так рассудить?
Да.
Вот. Второй ученик рассудил точно так же. Третий ученик прошел, посмотрел на кошелек и сказал, святые отцы учат так, не тебе, не ты положил, значит, не тебе его и поднимать. И пошел дальше. Да? А четвертый был мудрым и сказал, старец, ты задал мне непосильную загадку. Дело в том, что когда я буду проходить мимо этого кошелька и увижу его, я не буду знать, какие чувства будут мной владеть в этот момент. Если мной будет владеть жадность, я подберу кошелек, заберу себе. Если я в этот момент буду справедлив по-человечески, да, то я подниму кошелек и пойду искать хозяина. А если в этот момент я буду как бы в духе святом, то есть благодать меня посетит, то я пройду мимо, ни ты клал, ни тебе и поднимать. Поэтому когда буду проходить мимо кошелька, я не знаю, в каком состоянии я буду находиться души и сердца. И я не могу ответить на вопрос. И старец сказал, вот ты правильно рассудил, именно тебя и возьму своим учеником. А остальных отправил. Понятно, да? Почему? Потому что у человека не бывает стабильного состояния. Сам по себе человек, он несовершенен. Грех его испортил, изменил и всю его природу. Понятно? И человек не может сказать, в какой момент, как он поступит. То есть он может думать об одном, а поступить совершенно по-другому. Особенно это в экстренных каких-то ситуациях, да, проявляется. Вот. Почему бывает человек тихий-тихий, спокойный, ничем не примечательный. А когда ему дали в руки оружие, он стал таким героем, что за собой армию целую повел. Бывает же такое? Такое бывало на Руси. Да? Поэтому, дорогие мои, именно вот это греховное состояние может победить только Бог. Сам человек не может. Поэтому и Христос пришел на землю, чтобы стать нашим идеалом. Да? Стать тем пастырем, который поведет за собой всех послушных ему овец. Всех, кто в него уверует. И что произойдет? Все, кто в него уверует, благодаря его учению, благодаря установленной им церкви, будут очищаться и освобождаться от этого греха. И грех уже не будет владеть ими. Вот посмотрите на иконочки, которые нас окружают в храме. Сколько там святых угодников Божьих. Ведь они прославлены почему? В основном потому, что они жили праведно, то есть свято. А почему они жили свято? Потому что они следовали учению Иисуса Христа, и благодать Божия всегда пребывала с ними. Понятно? Поэтому они жили свято. И вот, а святость подразумевает что? Что человек не творит греха, не творит зла. Ведь Дух Божий поселяется внутри человека только тогда, когда человек живет правильно, то есть праведно, свято. Понятно, немножко объяснил, что такое освободиться от греха и спасти людей от греха.
Ну да.
Вот. Не думали, наверное, об этом, нет? Или так? Понятно.
Так, частями.
Ну хорошо, вот почему для нас этот праздник велик, Рождество Христово. То есть в мир родился Спаситель. И как говорит нам Священное Предание, не только иудеи ждали Христа, его ждали и язычники. Из чего мы это видим? Помните волхов? Предание даже сохранило имена их. Не помните имена, какие волхов были? С востока. Мельхиор, Каспар и Валтасар. Да, вот эти волхвы такие. Кем они были? Они были астрономами. Они были из страны, которая называлась, да, столица была Вавилон, Вавилонское царство. И вот там была очень хорошо развита астрология. Что такое астрология? Это читание по звездам, судеб мира по звездам. И вот они, как говорят ученые, увидели, это было где-то в 7-м году примерно, да, ученые говорят, потому что мы из Евангелия не знаем, что когда пришли волхвы. В Евангелии так написано, как будто они пришли вот тоже в пещере там и поклонились, дали дары свои, да. Но это не совсем правильно так рассуждать. Ведь, смотрите, Ирод послал убить младенцев до 2 лет. До 2, значит, уже после того, как пришли волхвы, да, значит, мы можем из этого уже заключить, что Христу было уже около 2 лет. То есть где-то от 0 до 2, ну или от года до 2, по крайней мере, когда пришли волхвы. Ученые почитали, что примерно в 7-м году на небе сошлись 3 планеты. Марс, Юпитер и Сатурн. И они светились. Ну, знаете, парад планет. Сейчас модно это такое слово, парад планет наблюдать. И когда они сошлись, они стали как одна яркая звезда светить на Землю. И по этим звездам, они же снизу смотрели, это астрономы, они их называли так. Первая звезда Якова, то есть Израиля. Вторая звезда царская. Третья звезда войны преобразований. И они заключили так, что если сошлись эти 3 звезды, значит... родился кто? Великий царь, преобразователь мира. Где? В Израиле. Вот они пошли, по одной из научных версий, они пошли в Иудею. А поклониться этому великому царю-преобразователю. То есть они, в принципе, недалеки были от истины. Но, единственное, может быть, они понимали, но я думаю, вряд ли, да, что Христос-то пришел преобразовывать-то не саму планету, да, не все царства, он пришел преобразовать наши души, наши сердца, то есть наш внутренний мир, наше внутреннее царство. А все тогда не могли воспринять такую духовную цель великую и думали, что родился царь, который начнет завоевания какие-то, да, завоюет весь мир. Так же, кстати, иудеи думали того времени. Так же и царь Ирод думал. Из чего мы это знаем? Он же повелел убить младенцев. Для чего? Чего он боялся?
Он боялся то, что Иисус, он займет престол.
Да, он же от волков-то услышал, что великий царь родился. Да, и он испугался, что его царство пошатнется, что престол придется отдать кому-то другому, тому самому великому царю, о котором говорят волхвы. Да, да, как они были чужеземцы, причем сильного государства Вавилонского, он побоялся их тронуть, он применил хитрость. Вы, говорит, пойдите, найдите его и от моего имени поклонитесь. А потом придете мне и скажете, где он. Я тоже приду к нему, поклонюсь. Да? Почему они ушли, не вернулись к Ироду? Кто помнит?
Они, когда возвращались, им явился ангел и сказал то, что не идите обратно к Ироду, не говорите, потому что он хочет убить Иисуса.
Ну, да. Во сне им явился ангел, который сказал, чтобы они... уходили, не возвращались к Ироду. Да, они, предупрежденные ангелом, ушли во свояси. А Ирод, когда это узнал, очень разгнелся и вот тогда послал избить всех младенцев. Да. Видимо, до 2 лет. То есть точной даты он не знал, когда родился царь. Если они, да, сказали, что примерно возраст его был около 2 лет. Поэтому он всех младенцев до 2 лет приказал убить. Об истории мы немножко поговорили, чуть-чуть. Давайте теперь о событиях Рождества Христова. Поговорим. Кто мне расскажет все, что помнит о Рождестве Христовом? Анечка, расскажи нам своими словами, как ты помнишь вообще?
Когда в Риме
переменился царь, он решил сделать перепись населения и велел всем вернуться в свой город для записи. И тогда беременная Мария села на ослика и пошла с Иосифом в Вифлеем, так как Вифлеем был родным городом Иосифа. В ту ночь они уже записались, и в Вифлееме не было свободных гостиниц, никто их не впускал, было переполнены уже все дома, все было забито людьми, и один человек, владелец одной из гостиниц, сказал то, что есть пещерка маленькая, где жили овечки, коровки,
животные,
да. Он сказал то, что там спокойно, ну, можно хотя бы переночевать. Тепло, все есть.
И они остановились в этой пещерке.
Да.
Ну, несколько дополнений, хорошо? Дело в том, что по пророчествам Христос должен был родиться из рода царя Давида. А в Иудее, если мы помним, было 12 колен. И вот каждое колено, они жили в своем каком-то городе, в своем местечке. И вот в Вифлееме как раз жили потомки царя Давида. Да? И сам Иосиф был оттуда, поэтому он вернулся в Вифлеем. Так исполнилось пророчество о Христе, что он в Вифлееме родится. Откуда же узнали, помните, когда волхвы пришли к Ироду, то он призвал своих книжников, всяких фарисеев, и они стали высчитывать, где родится Мессия. Они ему сказали, что по пророчествам он должен родиться в Вифлееме. Поэтому он-то Вифлеем и послал избивать младенцев. Понятно?
Да.
И им не нашлось места в Вифлееме, когда они туда пришли. Так как все ринулись переписываться, то город был, естественно, он был и так маленький городочек. Он, естественно, был переполнен людьми. Да?
Да.
И что произошло в этой пещере, кто вспомнит? Настя, когда они пришли, расположились на ночлег...
Родился
младенец Иисус. Что Богородица сделала? Она его спеленала и во что положила?
В ясли положила.
В ясли. Что такое ясли?
Это для сена, чтобы животные могли кушать.
То есть кормушка для скота, как небольшое корыце такое, выдолбленное из дерева. Да, совершенно верно. Вот и смотрите, что происходит, дорогие друзья. Бог, который создал всю вселенную. Как вы думаете, это великое существо? Я бы сказал, величайшее. Выше него нет никого. Да? Он смирился до того, что вошел в человеческую плоть и что сделал? Родился в хлеву. Ведь по большому счету, да, Бог же мог устроить так, чтобы родиться в самом прекрасном дворце мира, в самой могучей стране мира, подчинить себе абсолютно всех, чтобы все люди ему служили. Но тогда что бы нарушилось? Чего бы тогда, вот если бы вот Христос именно так пришел, как великий царь, и все бы знали, что вот он, Сын Божий, он великий царь. Как вы думаете, что бы произошло? Чего Бог-то от нас хочет, самое главное? Он хочет, чтобы мы его полюбили. А скажите, а можно любить насильно?
Нет.
Нет? Конечно, нет. Любовь – это добровольный шаг. И вот если бы Бог пришел вот таким великим царем, у нас был бы выбор. Или нет? Не было бы выбора. Понимаете? То есть нам бы пришлось подчиняться ему и кланяться, и любить его насильно. Потому что вот он есть, все, никуда не денешься. Правда? Но Господь не такой. Он приходит смиренно, тихо, тайно, чтобы никто не знал. Да? Для простых людей. Для обычных простых людей. Да, которые просты сердцем, да, которые не имеют там гордости какой-то огромной, ни богатства, ни власти, которые просты сердцем. Да, и первые, кто об этом узнал, как раз были вот именно такие люди. Анечка, что это за люди?
Пастухи.
Да, совершенно верно. Простые пастухи, пастыри, да? Как они узнали?
Они когда пасли овец... Им во сне явился ангел и сказал, чтобы они шли туда, куда указывает звезда.
Нет, неправильно. Звезда светила только волхвам. Он указал им место, сказал, как найти, и увидеть младенца, спасителя мира. То есть родился мир, царь, да? И они должны пойти посмотреть, засвидетельствовать это. Простые пастухи. И они действительно пошли и нашли, да, младенца, лежащим в яслях. Видимо, ангел сообщил им, по каким предметам его найти, где точно. А что еще, каким видением сопровождалось это явление ангела? Не помните? Песнопением, может, каким-нибудь?
Да, хор ангелов с небес воспевали.
Как и что они пели, не помните? А мы на службе это читаем постоянно, на утренней, перед псалмом. Слова эти.
Тропа Рождества.
Нет, не тропа Рождества они пели. Слава Вышнему Богу, и на земле мир, человеце, благоволение. Так и в Евангелии написано, прям переданы эти слова. Да, восхваляли Бога, благодарили Его за Его великую милость к людям, что Бог во человечество воплотился, облагодетельствовал все человечество. Да, посетил, да, все человечество, то есть вошел в нашу природу. Мы теперь по человечеству стали единосущны Богу, Богу-человеку. Иисус Христос, мы исповедуем две природы, и божественную, и человеческую. Ну что ж, давайте прервемся немножко. Я напоминаю, что наша передача создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня ведущий программы священник Валерий Васильев, клирик храма Веры Надежды Любой Матери Софии Кокошкине. А мои соведущие – ученики нашей воскресной школы Анна Васильева, Илья Аргат и Анастасия Аргат. И мы с вами взяли изучать следующий двунадцатый праздник после Благовещения – Рождество Христово. Итак, продолжаем нашу тему. Христос родился в пещере, именно смиренно, для того, чтобы люди сами выбирали Его, чтобы это было их свободной волей изъявление. Во-первых. Во-вторых, показал урок, да, смирения, какими должны быть христиане. То есть не надо рваться ни к власти, ни управлять людьми. Наоборот, стараться жить тихо, смиренно, незаметно, чтобы был у тебя мир в душе постоянно. Может быть, конечно, христианин и начальником, да, но это уж как Бог благословит. Но тогда тоже можно быть начальником, тоже смиренным человеком. Вот. Даже и вроде строгим можно быть, но при этом можно быть и самому смиренным. То есть Христос дал урок смирения всему миру. Но мир, к сожалению, все равно кичится и своим разумом, и не хочет идти. И вот дальше мы с вами уже сегодня говорили о волхвах. Евангелие умалчивает, да, где Иосиф жил до бегства в Египет, да, в Вифлееме ли, или в Назарете, ну, скорее всего, в Вифлееме, потому что волхвы пришли поклониться Иосифу куда? Сначала к царю Ироду, да, в Иерусалим, а потом в Вифлеем, потому что не зря же царь Ирод послал их в Вифлеем, свое войско, убивать младенца, правда же?
Да.
Да. Значит, возможно предположить, что после Рождества в хлеву, когда уже народ немножко схлынул, они там, в Вифлееме, и остались. Ведь если Иосиф был родом из Вифлеема, да, то наверняка он знал, где остановиться, и как-то у каких-то родственников своих могли жить, правда?
Да.
И звезда стала над домом, где жил младенец, да, где жили родители Иосиф, Мария и младенец. И когда Ирод задумал убить младенца, да, ангел явился Иосифу, что произошло? Он сказал: бегите в Египет. Почему именно в Египет? Кто мне сможет объяснить?
Потому что это была неприступная для Ирода сторона, как бы. Ирод не мог там властвовать.
Ну да, его власть там ограничивалась, да, потому что Египет был тоже под властью Римской империи, а в Римской империи, надо сказать, что законы работали, да, и царь из другой стороны не мог прийти в Египет, допустим, из Иудеи, и начинать там командовать. Он должен был, обязан быть, как обычный гражданин, обязан был подчиняться законам, да, Римской империи, и убить младенца на чужой территории, где действуют другие законы, было гораздо сложнее, чем на своей, да, где ты являешься царем. Да. Поэтому вот именно их послал Господь в Египет, эту семью. Хорошо, когда власть Ирода кончилась, когда он умер, да, как Иосиф с Марией узнали, что им надо возвращаться? Кто помнит? Настя, напомни.
Потому что им ангел явился и сказал,
да,
что надо возвращаться.
Во сне, да, Иосиф явился ангел. И как он сказал, умерли те, кто искал души младенца, то есть кто хотел убить младенца. Да, Ирод умер, все, и теперь никто не ищет его убить. И из Египта они вернулись обратно, да, в свою страну. Но узнали, что там, где они раньше жили, правит вместо Ирода его сын, да, Архилай. А он был тоже человеком жестоким. Он устроил в Иерусалиме гражданскую войну и убил около 3000 человек и завалил храм трупами. Вот так вот сообщают нам историки, да. И они испугались идти, да, в свой родной город и пошли в Назарет. И там поселились, да, куда власть Архилая не распространялась. И сбылось еще одно пророчество, да, что он Назареем наречется. Мессия, да. И также было пророчество: из Египта я, да, возвал сына своего. Понятно, да? Ну вот, так, такие примерно небольшие события Рождества. Мы с вами тогда на следующем уроке что сделаем? Мы возьмем Евангелие и начнем уже подробно по Евангелию разбирать все события Рождества Христова. А сегодня у нас как бы такое знакомство с этим праздником. Понятно, да?
Да.
И сейчас я хотел бы обратиться к песнопению праздника. Главное песнопение праздника как называется?
Рождество Твое, Христе Боже наш.
Да, как оно называется?
Тропарь. Что
это? Тропарь, да, праздника. У каждого праздника есть свой тропарь. Это его главное песнопение, да? Также вместе с тропарем поется кандак. Тоже одно из главных песнопений. Кандак обычно исполнялся во время канона. Да? По шестой песне канона всегда исполняется кандак праздника. Ну, а тропари, они исполняются как на вечерней поются, да, так на утренней тропаре поются, читаются на часах, да, помните, мы суточный круг богослужения с вами как-то изучали, и на литургии тропари поются. Ясно, да? И вот я хотел бы, чтобы мы с вами немножко, чтобы наши радиослушатели понимали, да, суть и смысл праздника в песнопениях, попробуйте разобрать тропарь праздника. Так, кажется, бывает иногда очень интересно и полезно. Попробуем? Да. Как звучит праздник? Первые слова праздника какие?
Рождество Твое, Христе Боже наш.
Рождество Твое, Христе Боже наш. О чем они нам говорят, эти слова? Ну, здесь, мне кажется, так буквально можно переводить.
Рождение,
да?
Христа.
То есть мы празднуем именно рождение Господа Иисуса Христа, Христе Боже наш. Да? То есть Христос есть истинно наш Бог. Да?
Да.
Рожденный человеком. Ведь смотри, если мы знаем с вами, что Бог вне времени, что Он всегда в настоящем. Было ли когда время, когда Бога не было, Леша?
Нет.
Не было. А будет время, когда Бога не будет?
Нет.
То есть Бог всегда был, есть и будет. Да? Значит, у Бога времени нет. Он всегда в настоящее время создан только для нас. И мы часто об этом говорим на каждой передаче. Так вот, получается, что Бог родиться не мог. Правда? Но мы же помним личностные свойства Святой Троицы. Да? Бог Отец ни от кого не рождается, ни от кого не исходит. Да? Бог Сын рождается от Бога Отца, ни от кого не исходит. А Бог Дух Святой ни от кого не рождается, но исходит от Бога Отца. Да, это вот личностные свойства Святой Троицы. Когда мы, я не помню, мы с вами изучали на передаче «Догмат», может, это очень давно как-то говорили об этом. Сейчас я просто об этом напоминаю. Значит, если Бог не рождался никогда, да, А так как Бог настоящий, то Сын Божий всегда рождается от Бога Отца, правда? То есть не рождался в прошлом, никак нельзя сказать, что Бог и Сын Божий родился от Бога Отца. Так же мы не можем сказать, правда? Потому что Бог же всегда в настоящем. Можно сказать, что в настоящее время так можно сказать. Бог, Сын Божий, рождается от Бога Отца. Так же, как Дух Святый исходит от Бога Отца. Понятно?
Да.
Вот. А здесь как? Рождество Твое, Христе Божий наш. То здесь имеется в виду, что Господь родился. Христос родился. Да, вот в этих словах говорится, что родился как человек. Родился кто? Бог. Как его мы называем? Христос. Спаситель мира. Да?
Да.
Хорошо. Рождество Твое, Христе Божий наш. Высия мирови свет разума. Следующее колено тропаря. Высия мирови свет разума. Как мы переведем с церковного славянского? Ну, кто хочет блеснуть? Илюш, как думаешь?
Озарила мир светом знания.
Ну да, правильно. Высия, то есть озарить. Солнце, когда оно что, высияет утром, хоть оно озаряет все, да? Все, свет появляется. Озаряет все светом. Правильно? Или там свеча. Зажгли свечу, она высияла. Или лампочка мощная какая-то. То есть сразу светло стало. Да, высия мирови, то есть миру, да, озарила мир светом чего?
Разума.
Светом знаний. Да, разум – это знание. То есть Христос принес в мир, то есть озарил наш мир светом знаний. Знание о чем? Мы говорили сегодня в начале передачи об этих знаниях. Знание о избавлении от
греха.
Совершенно верно. То есть знание учения Иисуса Христа. Да? Знание о Боге. Ведь мы имеем полноту знаний о Святой Троице именно благодаря Иисусу Христу. В Евангелии от Иоанна, да, Иоанн Богослов очень подробно пишет, что «Я и Отец едины», да, Христос говорит о себе, как о Сыне Божьем, да, о Троице. Евангелист еще Матфей пишет: «Идите, научите все языцы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа», в последней своей главе Евангелия пишет. Так вот, вот эти все знания, они изложены где? В учении Церкви. Благодаря тому, что принес Христос в мир, вот этих знаний, его ученики, апостолы, да, они эти знания получили от Христа и нам передали. Изложили их в Евангелии, да, и в других книгах. Послания святых апостолов. Помните, такая книга Деяний святых апостолов? Евангелист Лука написал книгу Деяний. И там апостол Павел много посланий, да, написал. Апостол Иуда, да? Другие апостолы тоже писали. Вот и святые отцы писали свои труды какие-то, да, и так далее. Вот это все есть предание Церкви, то есть знание Церкви о спасении, знание о спасении. То есть Христос озарил всю землю знаниями о спасении. И теперь благодаря этим знаниям у нас есть возможность стать рабами Божьими и освободиться от рабства греха. Но рабство греха – это у нас принужденное рабство. То есть мы от этого не можем пока избавиться без Бога, без Христа, да? А рабство Божие – это наше свободное рабство. Рабство по любви. Да? То есть это наш выбор, наш свободный выбор. Да? Почему мы легко идем и становимся рабами Божьими? Потому что раб Божий – это самый счастливый человек. Это тот, кто искренне от всего сердца служит Богу и подчиняется его воле, потому что его воля единственно правильная. Понятно?
Да.
Ну что ж, следующий давайте. «Высия миру и свет разума, в небо звездам служащие, звездою учахуся». Это о ком? Звездам служащие, звездою учахуся. Мы об них сегодня говорили.
Да, волхвы.
Волхвы, конечно, астрономы, да? То есть они учатся познавать тайны мира по звездам, да? И звезда, о которой мы сегодня говорили, научила их, где родился младенец Христос. Да, то есть, куда прийти ему поклониться. Кстати, волхвы-то что сделали? Тебе кланяйтесь солнцу правды. Тебе кланяйтесь.
Поклонились.
Поклонились Христу. Каким образом они поклонились Христу? Ну, кто помнит поклонение волхов? Как происходило? Чем они поклонились?
Дарами.
Да, дарами. Совершенно верно, Анечка. Что это были за дары? Кто скажет? Настя, скажешь, что это были за дары волхов такие?
Ладан, смирна и золото.
Да, ладан – это то, что кадят в церкви, да, кадила кладут. Да. Благоухающие такие маленькие кусочки. Обычно это смола какого-то дерева, да. А смирна – это такие благовонные масла, да, которым обычно помазывали при погребении, да. А, ну, злато – это золото, обычно деньги, да, драгоценности, золото. Илюша, а можешь объяснить нам смысл этих даров? Вот было три волхва и такие странные дары, да? Почему Христу именно вот эти дары странные принесли?
Золото они принесли, потому что он был царем.
Угу.
Смирны принесли, потому что этим маслом раньше умерших людей мазали.
То есть, значит, хотели сказать, что ему придется умереть.
Да.
Да? То есть, как смертному человеку, да? Итак, ладан кому? Церковь кадит во время богослужения ладаном.
Богу.
Богу, конечно. То есть ладан как Богу, золото как земному царю, да, и смирну как обычному человеку, который умирает. Хоть Христос не обычный человек, но по пророчеству он должен был умереть за весь мир, да, омыть весь мир, всех людей своей пречистой кровью, да, вот, в жизнь вечную, чтобы люди, благодаря вот этому искуплению из рабства греха, смогли стать, ну, вот такую скажу вам фразу, стать Богом по благодати. То есть человек не сможет стать Богом по существу, то есть единосущным с Богом. Да, единосущие имеет только Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Но так как Бог воплотился в нашу человеческую природу, да, то по существу мы же такой же природы, то с Богом человеком, то есть с Христом, мы, получается, одного существа. Да? Только чего нам не хватает? Святой жизни, чистой, чистоты жизни. Понятно? Поэтому, когда мы согрешаем, да, то мы как бы отходим от Бога. Но когда мы стараемся не согрешать, то мы, наоборот, приближаемся к Богу. Да? А если уж Господь сподобит и нам удастся, да, прожить жизнь свою свято, то тогда мы будем одним существом с Господом Иисусом Христом, как с человеком. Понятно?
Да.
Ну, вот как интересно. Да, вот такие поклонились они и принесли им вот такие дары. Хорошо. Тебе кланяйтесь солнцу правды. Почему называют в тропаре Христа солнце правды?
Солнце, мне кажется, потому что освещает, ну, нас, как солнце яркое.
Фасия мира и свет разума, даже вы говорили, да?
Да.
Озарил знаниями. То есть солнце освещает всю землю, да, днем. Также и Христос осветил своими знаниями всю землю, да? И сияет, потому что, знаете, христианство проповедано абсолютно по всей земле. Нет человека, который не знает о Христе. Ну, разве если только он только что родился? Правда? Вот все знают о Христе. Вот. И поэтому знание его осияло весь мир, да? И Христа называют почему солнцем правды?
Потому что безгрешное, мне кажется.
Есть в Священном Писании такое слово: Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, да? То есть существо Бога – это абсолютный свет. Давайте мы вспомним преображение, когда Христос преобразился. Он стал таким светлым, что ученики даже не могли смотреть на него, правда?
Угу.
Давайте вспомним Моисея, который тоже есть в каком-то степени прообраз Христа. А он вывел людей из Египта, да? Поднялся на гору. И когда он сошел с горы с законом, он так сиял светом, что на него смотреть не могли, покрывало на него одевали. Глазам было больно, такого света даже на земле нет. Но суть Божьего существа есть вот этот свет. Благодать, да, свет благодати Божией. То есть Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот такое есть выражение, да, в Священном Писании. Поэтому и Христос сравнивается с солнцем. Как на солнце нельзя смотреть, так и на сущность Бога-то нельзя смотреть. Да, человек, даже вот, кто видел когда-то Бога Отца? Никто не видел.
Никто.
Да? Только Моисей видел заднее Божие, Бога удаляющегося. И так как он видел, он потом просиял и всю жизнь вот ходил такой светлый, что на него смотреть нельзя было, на Моисея, да. И как написано в Священном Писании, кто кто Бога увидит, то смертью умрет. То есть не может человеческая природа выдержать, да, вот этот свет Божий. Но поэтому, а Христа, так как Он Господь, да, и вот его сравнивают с этим. Но так как Его видели, и Он воплотился, да, то сравнивают с Солнцем. Во-первых, по просвещению знаниями, да, и как Сын Божий. Да. Вот, Он светит всем в мире. И Солнце правды. Почему правды, Анечка?
Потому что у Бога нету никакой лжи. Он всегда говорил только правду. И...
Но Бог есть сам по себе правда, да, истина.
Да.
Истина — это и есть правда, да. Вот, одно из свойств Божьих, да, все праведны, потому что Он есть сам, сама правда. Дальше. «И тебе видите с высоты Востока». Знать тебя с высоты Востока.
Ну, потому что, наверное, звезда, которая вела их на восток, наверное, Бог тогда с той звезды смотрел.
Нет, Богу не надо со звезды смотреть, Он и так все видит, да, Бог вездесущий. Тебе, то есть, видите с высоты Востока, это, ну, мы переведем как «и знать тебя с высоты восходящего солнца». Так, где восходит солнце у нас? На востоке.
Востоке.
Да? Святые отцы всегда молились на восток, да, там, где сходит солнце. Алтари храмов строятся на восток, да? Алтарь смотрит на восточную сторону. И мы, когда стоим перед алтарем, мы тоже смотрим на иконостас, который смотрит на восток. То есть, если мы повернемся спиной к алтарю, мы будем смотреть на запад. А если мы ставим лицом к алтарю, мы будем смотреть на восток. Ясно? То есть, святые отцы определили, что вот надо, если хочешь территориально определить, да, и куда помолиться, вот стоишь ты в пустыне, у тебя есть компас, да, и ты хочешь помолиться, то лучше всего помолиться на восток, то есть повернуться на восток и молиться в эту сторону, да. Ну, понятно, что Бог везде абсолютно. Если даже мы в темной комнате, и мы молимся, не знаем, куда мы стоим, на восток или на север, на юг, на запад, то Господь нас везде слышит, да. Но вот человек, так как он-то во времени, он создан из плоти, да, и он именно ограничен пространством, то ему приятнее, значит, иконочки вешать на восток. Даже в домах на Руси всегда старались угол выбирать, красный угол. Что такое красный угол, знаете?
Да.
Красный от какого слова?
Красивый.
Совершенно верно. То есть красный, самый красивый угол, где ставились иконочки, да, вешались ручнички, украшалось все красиво, лампадочка горела. Вот старались все это делать на восток. Да, чтобы вот именно туда, где стоит солнце, потому что Христа сравнили вот с этим солнцем правды. Да, вот такое сравнение было. Вот, как солнце освещает всю землю, так и Христос осветил все. Не только наш ум знаниями, но нашу душу, наши сердца, нашу кровь, наши телеса. Все-все, всю землю осветил. Вот следующий праздник, который мы будем проходить, будет праздник крещения. Вот, когда Христос вошел в воду Иорданскую, ему надо было креститься? Не надо,
нет.
Зачем? Наоборот, весь мир от него должен креститься, да? Иоанн Креститель так и сказал, мне надо бы креститься от тебя, да? Но Христос зашел, чтобы осветить всю землю. Каким образом? Через воду. Ведь вода, вся вода друг с другом сообщается на земле. И Христос вошел в реку, а значит, так как вся вода сообщается через реку, да, то, значит, осветил всю воду на земле. А так как человек, как ученые говорят, устроен на 80% из воды, то, значит, и нас, мы же тоже с этой водой связаны. Понятно? То есть весь мир осветился через... Как вот в кровь попадет что-нибудь, лекарство какое-то, оно сразу разносится по всему организму, да? Вот так же и Христос вошел в воду, и осветилась вся земля. Хорошо. Господи, слава тебе! Ну, это, по-моему, легко, да? Да, здесь, в этом тропаре, мы прославляем Господа Иисуса Христа, который для нас сотворил такое великое дело, да, дело спасения всех людей. Ну, что ж, вопросы есть какие-то? Давайте.
У меня вопрос. Почему католическая церковь празднует Рождество 25 декабря, а мы в православии празднуем 7 января?
Да, хороший вопрос, но... Хочу тебе сказать, что не только католическая церковь празднует 25 декабря, да, и многие православные церкви празднуют 25 декабря. Да. Дело в том, что где-то в 16 веке, да, в конце 16 века, это 1582 год, папа Григорий XIII предложил новую календарную реформу. Ученые высчитали, что наши сутки, они не совсем 24 часа. То есть чуть больше, чем 24 часа. И по прошествию год за годом накапливалось время, и примерно вот на тот период, когда они это высчитали, оказалось, что в году лишних 13 дней. Да, и они просто взяли и перенесли дату на 13 дней. И получилось, что сместилось число на 13 дней, то есть почти на 2 недели. И вот получалось, что его назвали это Григорианским календарем, да, что по Григорианскому календарю, да, на 13 дней отличалось от юлианского, тогда был юлианский календарь. Они высчитывали это по Солнцу, а юлианский календарь высчитывали по звездам. Но в итоге это все равно оказалось, что юлианский более точнее, который по звездам. Но уже многие перешли, особенно все западные страны, да, Европа и так далее, все перешли. И вот православные тоже церкви стали переходить. Да, Болгария первая перешла. Это было где-то в 1916 году, потом Румыния, Константинополь, ну, за ними там Сирия, Польша, Ливан, Египет. Наши православные церкви вот в этих странах тоже перешли. У нас в России перешли на Григорианский календарь в 1918 году, после революции, да, советская власть, как в Европе. А только вот православная церковь осталась верной юлианскому календарю. 25 декабря по старому стилю, а по новому, то есть по Григорианскому, получается, 7 января. Понятно, да, почему такой переход получился? Просто разные календари. Ну, и с нами не только мы, да, остались верны юлианскому календарю. То сербская церковь, иерусалимская, грузинская церковь живет по этому календарю. Ну, и монастыри Афона на Афоне тоже живут по этому календарю. Вот так. А вот дата Рождества Христова – это очень интересный момент. Дело в том, что никто не знает точно, когда родился Христос. Да, это невозможно высчитать, и не сохранилось никаких документов, потому что в те времена дни рождения обычно не праздновали. Праздновали только совершеннолетие, когда человек входил во взрослую жизнь. Ясно? И получалось, что дата неизвестна. Но что известно? Известен день распятия Иисуса Христа. Известно, что этот день совпал с Благовещением. Понятно? А Благовещение, это мы считаем день зачатия Иисуса Христа, когда Гавриил сказал, да, Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышняя гаснет тебя. Да? Понятно? И раз нам известен день зачатия, значит, от него мы отчитываем сколько? 9 месяцев. День распятия это совпадал с Иудейской Пасхой в том году. Это было 25 марта. День Благовещения тоже был 25 марта. И так как Христос человек совершенный, да, то святые отцы богословы решили, что он должен прожить был круглую дату, то есть полные года, вот 33 года полных. Значит, если он 25 марта завершился его полный год, 33, то на 25 марта отнимаем 9 месяцев и получаем день Рождества. А это как раз 25 декабря. Поэтому Рождество у нас получается 25 декабря. Но в первые века Рождество не праздновали. Рождество начали праздновать только уже где-то в 4 веке. До 4 века праздновали вместе с крещением. Это праздник, когда в крещении только упоминалось о Рождестве Христа. Ну что ж, спасибо за вопрос, спасибо за передачу. Надеюсь, мы сегодня так в общих чертах поняли, что за праздник Рождество Христово, с чем он связан. Ну, а на следующей передаче мы будем разбирать Евангелие, которая носится и рассказывает нам о Рождестве Христовом. Напоминаю, что сегодня ведущим передачи был клирик храма Веры и Надежды Любовь Матери Софии в Кокошкине священник Валерий Васильев. А моими собеседниками были ученики нашей воскресной школы Васильева Анна, Аргат Илья и Аргат Анастасия. Напоминаю, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч.
До свидания.